Я вздрогнул. «Не хочешь ли ты убедить меня, что я тоже могу взять любую тень и слепить из воздуха нечто похожее на Сиалу?»
«Отрицай или не отрицай, Гаррет, но ты танцующий. От этого ты уже никак не отвертишься. А насчет теней? Вот мой тебе ответ. Нет, не сможешь. Я же сказал, только из теней мира хаоса можно создать новую вселенную. Тени нашего мира — лишь тени теней 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 изначального. Они мертвы и не способны танцевать».
«То есть попади я в хаос, и все бы у меня получилось?
Откуда я знаю? Это лишь байка. Да и не умеешь ты бродить между мирами».
«Ну и слава Саготу», — облегченно вздохнул я.
«Валяй, ври дальше».
«Так о чем это я?»
«А, вот. Танцующие брали тени, и тысячи тысяч новых миров появились благодаря им. Но, творя миры, танцующие отнимали для этого частичку от своего мира, и пришло время, когда мир хаоса умер. В нем не осталось теней. Туда пришла тьма и огонь изначалья. Люди ушли из него, расселившись по другим мирам, и дорога в изначальный постепенно оказалась забытой. Никто из танцующих того времени не попытался спасти мир хаоса, хотя они могли это сделать. Зачем? Ведь вокруг столько новых необычных вселенных. Стоит ли трудиться и восстанавливать рухлядь?
«О чем ты задумался, Гаррет?» — спросила молчавшая все это время Миралисса. «О том, какой шутник создал наш мир».
«Значит, ты говоришь, Кликли, что хаос уже не восстановить?» «Нет, дорога в него забыта. А если бы и была, то нужна тень этого мира, чтобы вдохнуть в него жизнь».
Я вспомнил о трех подругах-тенях, пляшущих на багровых языках пламени и просящих меня спасти их мир. В животе засвербело. Может, Шут на самом деле прав? Может, в его сказке есть доля правды?
«К чему ты мне все это рассказываешь? Я и так ночами плохо сплю. И каким боком в твой рассказ попадает Дом Силы?» «Так это предыстория. Если честно, Гаррет Барретт, про эти дома я ничего толком не знаю. Дед говорил, что существует четыре великих дома, и что их якобы создал тот танцующий, который дал жизнь нашему миру. Но для чего он создал эти дома, никто не знает. В гоблинских книгах нет никаких намеков на это».
«Зато в аналах Крона есть упоминание», — вновь вступила в разговор Миралисса. «На самых первых страницах хроник есть маленький абзац, где про них говорится. Их было четыре, совершенно разных и не похожих друг на друга. Дом любви, дом боли, дом страха и, наконец, самый главный — дом силы. Говорят, что те, кто побывал в них, получили бессмертие. Сколько ни убивай таких людей, они рано или поздно возрождаются в доме любви. Прошедшего четыре великих дома можно убить навсегда, лишь когда он находится в одном из этих домов. Каком? Мне неизвестно.
Ради чего они были созданы? Пойми, мы ничего не ведаем точно и можем только предполагать. Один короткий абзац аналов, написанный неизвестно кем, вызывает споры наших историков вот уже несколько тысячелетий. По этому отрывку создавались целые научные труды, но какова их достоверность? Известно ли, что тот, кто прошел все четыре великих дома, уже не просто человек, эльф или карлик, он что-то совершенно иное? Я не представляю, что делаю в домах любви, боли и страха. Единственное, о чем нам известно, те, кто находится в доме силы, необычайно сильны в магии, а точнее в ее начальной стороне, шаманстве. Это все, что я знаю, Гаррет».
«Это все, что вы знаете», — эхом повторил я. «Эти знания вы так от меня скрывали. Глупую сказку о том, как якобы создан наш мир, и предположения, построенные на каком-то махоньком абзаце? Это и есть главная страшная тайна гоблинов и эльфов?»
Мне было смешно. «Зайди в любую таверну, и там тебе еще не такое порасскажут. И история выйдет намного правдивее, чем у Кликли и Миралиссы».
«Эти знания очень опасны», — мягко укорила меня эльфийка. «Особенно для некоторых людей. Когда они узнают, что могут стать даже выше богов и создать свой мир...»
«Простите, миледи, но это глупости».
«Я же говорил, что еще рано, и он ничего не поймет», — гоблин с укором посмотрел на темную. «За ту историю, что мы тебе сейчас рассказали, Гаррет, орден бы отвалил нам телегу золота».
«Это не говорит в пользу ума волшебников», — парировал я.
«Тьфу, дурак!» — Шут в раздражении встал и пошел прочь.
«Что-то он слишком болезненно реагирует на мой скептицизм».
«Может, когда-нибудь позже ты все поймешь, Гаррет», — вздохнула Миралисса, тоже вставая.
«Постойте», — остановил я ее. «А почему вы решили, что я могу что-то знать о Доме Силы?» ты, танцующий в тенях. Впрочем, не обращай внимания, я просто пошла неверным путем, вот и все. А хозяин? С чего вы взяли, что хозяин в этом доме силы? У него особый магический почерк. Тебе этого не понять, Гаррет, ты ведь не владеешь шаманством. То, что настигло нас в Харьгановой пустоши, то, что ударило по парому, это совершенно другое, отличное от нашего. Такое могло родиться только с помощью легендарного и мифического дома силы. Она, мягко ступая по промокшей траве, ушла, и я остался один. Думать. После рассказа эльфийки и гоблина загадок не убавилось, а прибавилось. Раннинг утопал в цветах. Душистые розы всех расцветок заполонили город. Второй день не стихал праздник, и те, кто еще был способен стоять на ногах, высыпали на улицы, горланя песни, водя хороводы, объедаясь выставленной на столах бесплатной снедью и опиваясь вином и пивом, рекой хлещущими из огромных бочек. Город жил, веселился и пел. Так было и так будет. Раз в год в конце августа весь народ прославлял богов. Крики, гвалт, хохот, музыка, запах вина, сдобы и жареного мяса — все это смешивалось в праздничный ком радости, жизни и праздника. Джок и Марго шел по улице и улыбался. Он был высоким, широкоплечим молодым человеком с волевым подбородком, озорной улыбкой, карими глазами и жгуче черными волосами. От него исходила волна спокойствия, уверенности и жизнерадостности. Его узнавали, ему махали, ему кричали, его приглашали присоединиться к той или иной компании, его звали распить кружечку пивка или закружиться в вихре заводного танца. Его было трудно не заметить, высокого, статного, с колчаном стрел на бедре и мощным двухярдовым луком в руках. Кто же не знал Джока и Марго, любимца публики, лучшего лучника последних четырех королевских турниров. «Эй, Джок, иди к нам!» «Нет, к нам!» «Привет, Джок!» «Джок, потанцуй со мной, ну, Джок!» «Смотрите, девочки, какой красавчик!» «Джок, сегодня королевский турнир, удачи тебе!» «Удачи, Джок, мы верим в тебя!» «Эй, Джок, давай выпьем кружечку!» «За пятую победу, Джок!» Он улыбался, кивал, махал рукой, отвечая на приветственные крики, но не останавливался. Сейчас его не интересовали ни кружки с пенящимся пивом, ни благосклонные красотки. Сегодня в 5 часов дня он станет 5-кратным чемпионом в стрельбе из лука. И только потом у него появится возможность расслабиться и отпраздновать свой успех. Сейчас еще было слишком рано. Турнир начнется только после полудня, а состязания лучников задуманы в его середине, перед финальными рыцарскими боями, после общей свалки и боя мечников. А пока у Джока было время, и он спешил туда, куда его звало сердце. На улице фруктов народу было ничуть не меньше, чем в других частях города. Его пару раз окликнули, хлопнули по плечам, но он вежливо отказывался от приглашений присоединиться к пирушке. Возле большой лавки, торгующей фруктами и овощами, Джок остановился и, толкнув дверь, вошел. Приветственно звякнул колокольчик, сообщая хозяину о новом покупателе. Впрочем, сегодня был праздник, и ни о какой продаже товара не могло быть и речи. На самом видном месте стоял стол, вокруг которого собралась компания, дегустирующая пиво. «А, Джок, мой мальчик!» — приветственно махнул один из сидящих за столом. «Как я рад тебя видеть! Проходи, не стесняйся!» «Эй, кто-нибудь, налейте парню пиво!» «Спасибо, мастер Лотер, но не сейчас. Сегодня я должен сохранить ясную голову». Владелец лавочки хлопнул себя по лбу. «А я и забыл, вот память-то. Ну что, мой мальчик, покажешь им всем?» «Постараюсь», — ответил Джок. «Всади одну стрелу от моего имени», — сухопарый Лотер протянул Джоку персик. «Нелегко тебе сегодня придется, парень», — крякнул трактирщик, заведение которого находилось по соседству с лавкой мастера Лотера. «С таким-то соперником». «Что ты говоришь, дурень? Разве найдется конкурент для Джока и Марго?» — подняв кружку, сказал Лотер. «Среди людей нет. А вот среди эльфов...» «Я бы не поставил свой золотой на Джока. Ты уж прости, парень». «О чем ты говоришь, спаси тебя боги? Какие эльфы?» — хмыкнул Лотер. «А такие. Самые обычные темные эльфы с клыками. Из луков они стреляют намного лучше, чем люди». «А при чем здесь турнир и эльфы, дери тебя тьма?» — включился в разговор владелец мясной лавки. «А при том, вы словно с луны свалились. Неужели не знаете, что сегодня к королю прибывает посольство темных из дома, как его, Черной Розы, во? А посольство возглавляет кто? Наследник этого дома, тьма знает, каким именем, Огр ногу сломит. И этот наследник высказал желание поучаствовать в турнире, а точнее, в стрельбе из лука. Так что, парень, тяжело тебе сегодня придется. Эльфа просто так не обставишь. Посмотрим. Безразлично пожал плечами Джок. Он не очень-то верил городским сплетням. «Мастер Лотер, а где Лия?» «В саду. Иди, проведай ее», — благодушно ответил папаша. Когда Джок ушел, трактирщик ухмыльнулся и сказал. «А когда я про эльфа сказал, видали, как он расстроился?» «Да чушь все это. Джок парень хороший, ничего, он не расстроился». «Ну, тебе виднее, Лотер. Он же за твоей дочуркой приударяет, а не за моей», — хихикнул трактирщик, вылезая из-за стола. Здесь ему делать больше было нечего. Толстяк сказал все, что велено, и хозяин будет им очень доволен.